Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Алиса Алексеевна Каримова, кандидат фармацевтических наук. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, наши слушатели.
Мы продолжаем искать лекарства от страха смерти. Последнее время говорим о разных психиатрических диагнозах. Они пользуются большим интересом, будем честными. И сегодня предлагаю поговорить о пограничном расстройстве личности. Что это такое?
Да, пограничное расстройство личности. Нужно понимать, что это такое особое психическое состояние, в общем-то, сильно выраженное, часто может быть не очень выраженное, но так или иначе сопровождающее человека практически всю его жизнь, либо развивающееся в раннем возрасте вследствие каких-то, ну, так называемых детских травм, различных каких-то очень сильных потрясений, стрессов. По сути, это заболевание, которое характеризуется расстройством вообще идентичности, то есть человек такой не знает, вот кто я, какой я. И речь не идет о том, что сегодня он один, завтра он другой, да, как при, например, множественном расщеплении личности, хотя такой симптом, как диссоциация, да, какое-то разделение, отделение часто свойственно бывает для лиц с пограничным расстройством. Но в целом они, то есть, склонны к частым переменам, каким-то характерным симптомом, тоже таким интересным является обнуление по утрам, то есть утром человек просыпается и такой с трудом помнит, что вчера было, и он как будто себя даже другим ощущает. То есть это именно связано вот с этим вот расстройством идентичности, с тем, что он не понимает до конца, кто он, какой он, и при этом он ощущает вот эту пустоту из-за того, что нет какой-то вот такой хорошей внутренней опоры, и он эту пустоту всячески пытается заполнить.
А вот подскажите, я время от времени люблю почитать проблемы мам на всяких мамских форумах, и некоторые женщины рассказывают, что они сталкиваются с такой проблемой. С одной стороны, она хороший профессионал, на работе, да, и ей важна эта сфера, она там реализуется, и она себя идентифицирует как хорошего специалиста. Это с одной стороны. Так. С другой стороны, у нее там прекрасные отношения с ее мужчиной, и для нее это важная сфера, и она себя ощущает там, не знаю, вот такой женщиной прямо, вот именно женщиной. Вот. С третьей стороны, она там может быть мамой пятерых, например, детей, то есть это не просто один ребенок, а там может быть именно действительно такая большая, полноценная сфера жизни, которая отнимает много времени и сил, в которую она вкладывается, и она мама. И она не может вот эти вот три, так сказать, составляющие в себя вернуть, потому что кажется, что качество, может быть, или стиль поведения, общение, да даже стиль в одежде вот этих вот всех трех женщин, грубо говоря, они противоречат друг другу. Это и есть пограничное расстройство личности или кризис среднего возраста?
Это нормальное состояние. Это состояние просто связано с различными социальными ролями и отчасти с функционированием разных субличностей. Вот в психологии тоже такое понятие субличность, да, то есть какая-то структура такая крепкая, внутрипсихическая, которая может обладать определенными свойствами, проявляться как-то определенным образом. Тут главное что? Главное интеграция между этими субличностями. То есть есть какое-то объединяющее начало, я сама, вот я, она какая я.
Она не знает, например.
Да, если она не знает, если она забывает о том, что она бывает в других состояниях, в других формах, да, что вот она вовлекается так сильно, углубляется в состояние «я мама», да, и забывает, что я еще, например, классный работник, или я еще интересная женщина, да, если она об этом забывает как бы начисто вообще, вот тут можно подозревать пограничное расстройство личности.
То есть даже вот так вот.
Да, то есть там может быть, ну, я, конечно, довела уже до крайности, до какого-то там варианта множественного расщепления личности, это отдельное состояние, да, но если, то есть, человек начинает сомневаться в том, а хорош ли я вообще, а как женщина, я хороша или нет, вот вовлекается человек сильно в роль мамы и начинает сразу сомневаться в себе, а я вообще как женщина-то как, потом переключается в роль женщины и начинает думать, блин, я, наверное, плохая мама. Вот это ближе к пограничке, в принципе, пожалуй. Но тут еще такой нюанс, что интересный про пограничников, так уж мы их будем называть для простоты, что они часто вот из-за сложности с самоидентификацией, они начинают вот эту вот внутреннюю пустоту как-то пытаться закрыть чем-то, и они уходят в модели зависимого поведения. Для начала они очень сильно зависят от людей, то есть они боятся одиночества патологически, да, то есть им некомфортно вообще быть одним никак. Им нужно постоянно себя окружать людьми или хотя бы там в телефоне находиться, да, в переписках каких-то постоянных. Им тяжело вот в одиночестве быть. В то же время они устают от людей и испытывают часто социальные стрессы и хотят закрыться от них, да, и это вот такое из противоречия они состоят целиком, по сути, такие люди. И, по сути, вот эти вот внутренние противоречия, они как бы должны ими выявляться, осознаваться и как-то переосмысляться. В таком случае личность человека с ПРЛ будет функциональна, она будет более адаптированной к обществу, к жизни среди людей.
С этим рождаются или, опять же, какой-то стресс, какая-то травма, может быть, способствует?
Ну да, чаще всего, конечно, это стрессы и травмы раннего возраста, хотя и говорят о определенной наследственности, то есть если есть в семье люди, склонные к вот таким расстройствам или к другим психопатологиям, например, да, то, конечно, ребенок может вырастать уже сразу же, можно сказать, с такой прошивкой.
Но когда мы говорим травма, имеется в виду психологическая травма?
Да, да, безусловно, психологическая травма, потому что иногда еще говорят о том, что вот некоторые органические поражения головного мозга, да, приводят к разным состояниям, да, но не к расстройствам личности, к каким-то органическим психозам в основном это может приводить, или эпилепсии, например. А личностные все-таки такие вот конструкты, они связаны чаще всего, максимально часто, с травмами раннего возраста. Несколько классических примеров это насилие в семье. Насилие, причем очень такое выражено, то есть это не просто там слегка дали там подзатыльник какой-нибудь, да, то, что мама даст ребенку подзатыльник, скорее всего, я так аккуратно скажу, скорее всего, он не станет пограничником. Но если его бьют систематически, бьют до крови, например.
Ну, да, вот именно избивать.
Избивать, да, или насилие, да, сексуальное насилие, имею в виду, тоже, да, безусловно, это формирует такой разлом в личности сильный, что ребенок, по сути, не может это переварить, он не способен это переваривать. Не должен и не может это переваривать. И какая-то часть травмированная, она глубоко упаковывается внутрь него. Но еще очень часто, ну, про семейные проблемы все плюс-минус знают, понимают, да, но еще вот проблемы социальные. Они встречаются несколько реже, либо о них просто реже говорят, может быть, я думаю, да. Ну, такой вот пример, что у ребенка благополучная семья абсолютно. Он родился, да, среди любящих там мамы и папы, все классно у него, полная семья, тишь, гладь, да Божья благодать. И он, допустим, находится в каком-то детском коллективе, в школе, например, начальные классы, да, особенно вот важно, или, например, дошкольное учреждение, может быть, и там какая-нибудь жестокая учительница ему попадается, например, да. Она заставляет его быть лучше, лучше и лучше, при этом постоянно его как-то обнуляет достижения, то есть вносит вот эти противоречия в его личность. Она говорит, что ты должен быть вообще самым умным, самым классным, потому что тебе много дано, и тут же говорит, что все, что ты делаешь, все, что ты умеешь, это ничто, ты ничтожество. Ребенок не может справиться с таким противоречием. И здесь очень важно, как бы, чтобы у ребенка не возник страх, который закроет вот эту всю травму внутри него, где-то внутри его бессознательного, и не позволит ему получить помощи. Да? То есть здесь вот в чем опасность, да? Что ребенок не будет говорить родителям даже о таком вот, о такой ситуации болезненной, и он будет просто все это утаскивать куда-то внутрь себя и формировать отдельную внешнюю такую социальную успешную маску. Отдельно будет держать свое переживание внутри, и там оно будет его разъедать, и он будет постоянно сомневаться потом всю свою жизнь в том, что он вообще какой. Он офигенный, классный, да, или он вообще ужасный, омерзительный. Ну, то есть вот это вот такой раздрай, да, делает похожим даже вот эти вот колебания эмоциональные у людей с ПРЛ на БАР, биполярно-аффективное расстройство с быстроцикличным течением, то есть их эмоции сменяются очень быстро. Вот он только что полный сил сидит, да, уверенности в себе, и тут же у него пошла какая-то опять деструктивная мысль, он опять там глобально провалился в ощущение собственного ничтожества, и все, он ушел в такую, ну, можно сказать, депрессивную фазу. Сложно отличать ПРЛ от БАР, да, это уже делает, конечно, психиатр. Здесь нужно смотреть, был ли в анамнезе именно такой травматический опыт, если он был, вероятнее будет это все-таки ПРЛ. Вот это, чем заболевание это, собственно, опасно, да, то, что оно часто является высокоадаптивным и таким молчащим, а у человека формируется парасуицидальная модель поведения. И вот это вот очень характерно именно для лиц ПРЛ, да, парасуицид, и даже вплоть до суицидального поведения иногда доходит. И чем хуже он адаптирован, тем выше риск того, что он захочет выйти из этой игры. И если даже это не является как таковым суицидальным поведением его, то он часто склонен к самоповреждающему тому поведению. Self-harm – это очень такое популярное слово на сегодня. Но очень интересно оно, мне кажется.
А вот смотрите, одно дело в прямом смысле слова, да, когда человек, например, начинает резать себе руки не для того, чтобы покончить жизнь самоубийством, а чтобы вот нанести какие-то неприятные ощущения, да, которые
да.
в этих неприятных ощущениях он, наоборот, находит для себя что-то приятное.
Да.
Вот. Но ведь можно не таким образом над собой издеваться, а, например, да. человек склонен, как вы сказали, к созависимым отношениям, например, да. из-за этого, да, и вот он... как-то изматывает себя, бывает, вот в этих созависимых отношениях, да, то есть если здоровый человек, он бы, может быть, после ссоры махнул рукой и сказал, ну, завтра помиримся или там завтра разберусь, а сейчас надо спать, то этот человек будет там, не знаю, всю ночь переживать, как-то накручивать, не знаю, всем подряд звонить, особенно раз вы говорите, что нужно общество, да, какое-то постоянно, да. по 10 раз все это крутить в голове и так далее и тому подобное, он же в первую очередь, опять же, изгаляется над самим собой таким образом.
Да, то есть там масса, на самом деле, способов такого нанесения ущерба себе. Здесь стоит отдельно выделить нанесение себе психологического ущерба и нанесение физического ущерба. То есть, по сути, травмирование для таких людей – это способ справиться с внутренней душевной какой-то болью. То есть она отвлекает на себя очень сильно боль физическая, плюс там еще можно вспомнить биохимические процессы, что выделяются наши внутренние эндогенные опиаты, да, и человек чувствует такое обезболивание всего тела, да, когда вот он, допустим, сильно себя сам ударит, там, стукнет как-то резко или там, сделает разрез. Вот, то есть это такое быстрое моментальное обезболивание, такой стоп-кран, да, который человек может дернуть. То есть вот тут такова природа вот этого селф-харма. Это не для того, чтобы его пожалели, он часто скрывает это, да, то есть в отличие от истероидной личности, которая может себе демонстративно резать вены, страдать, говорить, что это вы все меня довели до этого. Да, ПРЛ человек, он будет тихонечко там себя повреждать, радоваться этому и скрывать это от всех, потому что он очень боится отвержения, он будет бояться того, что его отвергнут, узнав, что он такое делает с собой, например. Вот. И психологическое же насилие, к которому тоже склонны такие люди, это, по сути, просто потому, что строится на базовой убежденности в собственной какой-то или беспомощности, или просто убогости. И человек думает, что он ничего другого-то и не достоин особо. Плюс он боится быть оставленным, боится одиночества, поэтому лучше такое, чем никакое, где я еще кого-то найду. Вот в таких моделях он сидит застрявший просто годами.
Давайте поговорим о признаках, которые могут натолкнуть человека, что вдруг у него у самого есть это пограничное расстройство личности, да? И точно так же, есть ли какие-то опросники, если у тебя закрались сомнения, что все-таки, похоже, ты склонен к этому, какие опросники пройти, опять же, какого типа там вопросы, о чем там спрашивают.
Да, так, диагностика их достаточно сложная, лиц с ПРЛ, потому что они сегодня одни, завтра другие. Сегодня они могут у себя найти депрессивное расстройство, завтра какое-нибудь там аффективное состояние маниакальное, послезавтра они могут увидеть у себя личность нарциссического типа, затем еще что-нибудь, ОКР, например, у них тоже бывает часто, особенно у тех ПРЛщиков, кто с склонностью именно к перфекционизму, например. И из этого им часто сложно бывает поставить диагноз, но, тем не менее, есть, например, базовые признаки. Первый признак, если это тотальная проблема в управлении эмоциями у человека. То есть это какие-то такие дезадаптированные эмоциональные схемы, такое вот есть понятие, оно введено Робертом Лихи, и у Роберта Лихи же шкала, соответственно, опросник есть по эмоциям, то есть там какие вопросы, не очень большой, такой достаточно простой, типа, считаете ли вы, что испытываете какие-то эмоции, которые никто другой вообще не испытывает, что вот у вас какие-то особенные эмоции, или что другие не могут понять ваши эмоции, или что вы испытываете какие-то эмоции неадекватной ситуации, которые здоровый, нормальный человек бы не должен был испытывать. Вот, ну, такие вот, например, на вопросы достаточно простые. И, опять же, критерий какой диагностический, как часто это происходит. Потому что иногда нам всем кажется, что нас не понимают. Особенно сложно организованным личностям, творческим людям, да, вот часто вот про творческих людей говорят, что вот это там человек с ПРЛ. И не, может быть, скажу, может нет. Другой вопрос, зачем ему этот диагноз? Вот, и эмоции здесь дезадаптированные, да, вот эти, по сути, связаны с тем, что человек постоянно сомневается в нормальности своих эмоций, и он боится их, он боится, что он не сможет ими управлять. Вот такая проблема у этих пациентов. И плюс есть большие еще опросники просто на выявление пограничных расстройств личности, они, по сути, в основном являются зарубежными опросниками с просто переводными на русский язык, они более объемные, там по 60-90 вопросов, все они доступны, в принципе, для самодиагностики, но, конечно же, не являются основанием для постановки диагноза, это мы помним, что это только специалист может ставить, и если какие-то вот эти вот состояния, они длительные, дезадаптивные, то есть человеку сложно с ними справляться, если он хочет их преодолеть и не может. И на что особое внимание обратить, конечно, стоит и заподозрить у близкого, например, человека, особенно там, да, это, конечно же, самоповреждение, которое он пытается скрыть особенно. То есть это не истероидно-демонстративная такая суицидальность, это повреждение, которое он пытается скрывать, то есть это обычно длинные рукава вот они носят вот, вот так вот, чтобы было не видно тут никакие порезы, или это, допустим, какие-то другие могут быть травмы, либо они реагируют как-то странно патологически, например, патологический интерес может быть к крови, к насилию какому-то, да, то есть он может быть высокотолерантным к насилию такой человек, он может говорить, ну да, насилие есть, мири, что... И это его адаптация, это не потому, что он такой социопат, хотя и среди пограничников есть и настоящие социопаты. Да, чаще это именно потому, что он для себя внутренне нормализовал насилие, иначе он этот опыт не мог переварить, опыт своей детской травмы.
Хорошо, ты определил, что у тебя есть пограничное расстройство личности, или ты, по крайней мере, подозреваешь, что может быть. Решаешь идти к врачу. Вот. Здесь вот, кстати, я поняла, что мы уже много передач записали про разные психиатрические отклонения, но этот вопрос не обсудили. Многие боятся идти, потому что сразу же говорят, ага, меня поставят на учет, мне дадут справочку, и я ни на одну нормальную работу не устроюсь.
На самом деле, сама недавно узнала от знакомых, что можно иметь психиатрический диагноз, справку, он будет зашифрован, закодирован, и по идее вот психиатрические и онкологические диагнозы сотрудник не обязан разглашать, уведомлять своего работодателя, и специально делается все со стороны медицинского сообщества, чтобы обезопасить человека от такой, ну, травли, можно сказать, да, от какого-то отношения предвзятого из-за диагноза психиатрического либо онкологического. То есть это как плохие работники воспринимаются.
Но тут же идет речь больше о том, что на некоторых должностях, в некоторых организациях, да, нужно принести справку от нарколога и психиатра. Да. Состоишь ты на учете или нет. Да. И вот здесь, если ты состоишь, то тебе дадут справку, что ты состоишь.
Да, но только дело в том, что с расстройствами личности на учет не ставят, и это сразу надо уточнить и прояснить, что ставят на учет тех, кто нуждается в лечении именно стационарном, медикаментозном, периодических госпитализациях, либо кто представляет собой социальную опасность.
А вот я хочу пойти, мне кажется, что у меня пограничное расстройство личности, а вдруг выяснится, что нет, что что-то серьезное, и меня сразу поставят.
Можно же убежать всегда, да, как говорится. Главное уметь быстро бегать. Да. Ну, то есть это все не так просто делается. То есть обычно предлагается госпитализация для диагностики чего-то более серьезного. А вот от этой госпитализации для более глубокой диагностики можно отказаться. То есть если вы приходите к частному психотерапевту или психиатру, и он предполагает у вас какой-то серьезный диагноз, тот, который именно вынудит, скажем так, ограничить круг своих профессиональных возможностей, то он всегда даст направление на госпитализацию для каких-то вот диагностических там, методов и для подбора лечения именно такого серьезного системного. Там от нее можно гипотетически отказаться, главное, чтобы не во вред себе, Плюс можно тоже психиатр, тоже человек, и можно сказать, знаете, вот я стараюсь изо всех сил, да, я хочу сохранять свою социальную активность, хочу быть
функциональной. Ну, может быть, это каждый пациент-психиатр так говорит?
Нет, нет, не каждый, да. И некоторые, наоборот, хотят отдохнуть в диспансере. Ну, нет, диспансер не самое место приятное для отдыха, да, ну, в какой-нибудь частной клинике, например, если деньги есть, да, многие очень с удовольствием готовы полежать. Да, ну, ну, часто боятся, конечно, особенно государственная медицина, это страшно, это просто очень страшно, не буду скрывать этого, да, психоневрологические вот эти диспансеры, интернаты, тем более, да, это такой филиал ада на земле немножко, ну, на сегодня, к сожалению, это так, и место, куда лучше не попадать ни по каким, ни при каких обстоятельствах, вообще. И стараться не доводить себя до такого состояния. То есть, если человек рассуждает о том, а есть ли у меня какое-то заболевание, скорее всего, у него адекватность сохранена. Это очень важный критерий. Когда у человека адекватность уже начинает рушиться, рушится его самокритика, он становится склонным к моделям уже социальной дезадаптации, то есть или деструктивного поведения, самодеструктивного поведения. Социопатом он становится.
Чем все-таки лечить пограничное расстройство?
Очень интересная здесь есть специальная такая разновидность психотерапевтического метода когнитивно-поведенческой терапии. Она называется диалектико-поведенческая терапия или диалектическая поведенческая терапия, также встречается как ДБТ в англоязычной аббревиатуре. И ее автором является Марша Линнехан, профессор психиатрии, очень уважаемый человек, которая сама, по сути, страдала от пограничного расстройства личности и адаптировала, ну, по сути, под себя и под пациентов, подобных ей, методику обычной когнитивно-поведенческой терапии и создала целый институт имени себя. То есть это о том, что пограничники могут быть очень даже успешными, могут помочь и себе, и другим, если они сконцентрированы на этом. В чем особенность вот этой вот техники ДБТ? В том, что там идет выявление вот этих вот противоречий, из которых состоит, можно сказать, личность такого пограничника. И обязательно прорабатываются сами противоречия, а не те эмоции, которые воспринимаются пограничником как неуправляемые. То есть вот в этом самый такой интересный момент, что пограничник приходит обычно с запросом «помогите мне справиться с моими неадекватными, вообще сумасшедшими какими-то эмоциями, которые я запрещаю себе испытывать, которых я боюсь и которые вредят мне и окружающим». А ему говорят типа «а что за мысль у тебя возникла перед этой эмоцией?» Да? И там обычно бывает какая-то очень противоречивая мысль. Например, человек сильно агрессирует, да, агрессия у него какая-то, или сильная грусть такая, что слезы там буквально из глаз там взрываются. И ему говорят, как, что это за первая мысль, да, которая была перед этим. И разворачивается тема, что человек ощущает себя под грузом целого огромного мешка долженствований, что вот он всем все должен. И вот он сбросить этот мешок с плеч не может, потому что он обязан их нести, потому что это делает его человеком. Ну, у нас же действительно есть у всех обязанности свои, да, свои долженствования, социальные долженствования, да. Мы ведем себя по правилам поведения определенным в обществе. Мы хотим выстроить отношения с близкими людьми, какие в позитивном ключе, и для этого должны нести, как это называется, бремена друг друга, да. Мы должны помогать друг другу. То есть это вот тоже бремя ответственности. У каждого человека оно есть. Бремя ответственности за свою жизнь, за свое здоровье. Это те долженствования, которые человек не должен из своего мешка ответственности выбрасывать. Он их должен оставить себе. Но пограничник в моменте до проработки вот этого убеждения, он видит только две крайности, такое дихотомичное мышление. А он видит вариант, что или я несу огромный мешок, все там чего не надо, кому я даже на самом деле там ничего не должен, но мне кажется, что я должен, я буду это, там, тащить этот груз. Либо я сразу не человек, а социальный социопат, там все полностью там безответственный, вообще полностью без мешка. И задача это собрать мешок правильных долженствований, да, таких, которые важны, нужны самому пациенту, да. Это вот так вот идет разрешение этого противоречия. И дальше уже человек не убегает от этого противоречия в какую-то деструктивную эмоцию, допустим, в агрессию. Он сразу же вспоминает, ага, типа, я здесь почему, я здесь для чего, я что здесь делаю. ко мне обращаются с каким-то запросом по работе, и я действительно хочу работать на этой работе, да, мне она подходит, мне она нравится, я буду ее работать. А вот это вот мне навязывают, допустим, что-то лишнее, это я не буду делать, от этого я откажусь, просто скажу это вербально. Плюс вот, очень важно в терапии у таких пациентов это тренинг социальных навыков. Вот я как раз сказала сейчас про работу. И здесь важным социальным навыком является умение говорить «нет», ну, как обычно, как всем людям, в принципе, и умение просить. Вот с просьбами у ПРЛщиков прям плохо. Им очень сложно попросить о чем-то человека, им кажется, что они напрягут этим, что им откажут, что больше никогда с ними никто не будет общаться, что им все будут всегда отказывать, что он будет себя чувствовать неудачником, бестолковым, беспомощным и так далее. То есть это человек, который находится в постоянном таком внутреннем загоне, да, сам себя, по сути, накручивает очень-очень сильно, и из-за этого уже боится даже людям показаться иной раз, то есть он начинает вот эта вот социальная дезадаптация, изоляция себя от людей, при этом, что он нуждается в людях. Ну, весь из противоречий, как мы поняли уже. Вот, то есть тренинг социальных навыков им прописывается таким пациентам обязательно. Например, доктор говорит, что идите в, допустим, в ресторан, да, и попросите просто стакан воды, выпейте его и уходите. Для обычного человека это, ну, как бы может некомфортно быть, потому что, ну, вроде как принято заказать что-то, да, и так далее. Но, по идее, каждый человек имеет право, он может почитать меню и понять, что ему что-то ничего не понравилось, просто выпить стакан воды и уйти, или там пойти в туалет, например. Это нормально, да, то есть ПРЛ человека, он будет катастрофизировать это событие. Вот, то есть, по сути, декатастрофизация, социализация, ну и подготовка к кризисам, по сути, подготовка к кризисам, знать, что если меня накроет вот эта эмоция, я буду делать вот это, вот это, вот это. А если вот эта эмоция, то буду делать вот это, вот это. И диалог с близким, то есть обращаться, просить помощи.
Большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была кандидат фармацевтических наук Алиса Алексеевна Каримова. До новых встреч.
До новых встреч.